Глава 5. Запах рыбы.
Эй, рыбак, а ну-ка глянь, что это там на берегу?
Да поторопись, Раджау Паричар, владыка южных мацьев, не любит ждать.
Разумеется, отнюдь не Раджау Паричар собственной персоной.
Орал сейчас на подвернувшегося под руку рыбака, просто направляясь вдоль берега Ямуны, близ места ее слияния с Гангой, Раджа заметил движение у самой кромки воды и кивнул начальнику стражи. Тот, в свою очередь, кивнул десятнику, десятник — рядовому стражнику, а стражнику, не более остальных, хотелось шастать косогорами, увязая в сыром песке по щиколотку. Вот и дошло до рыбака. Рыбак обернулся на голос, бросив латать прохудившуюся сеть. Отряхнул с колен песчинки, поправил уже далеко не новые отхоти, которая цветом не отличалась от прибрежного песка, и только после этого с достоинством поклонился, не спеша, однако, выполнять полученное приказание. — Чего уставился, пучеглаз? — рявкнул на него стражник. — Бегом! Одна нога здесь, другая там!
— Ага, разогнался! —
проворчал себе под нос рыбак. Впрочем, достаточно тихо, чтобы не услышал вояка. — Повинуюсь, господин, — ответил он уже громче и медленно побрел к берегу косолапия, загребая песок босыми ступнями. Вернувшись через некоторое время, стражнику оно показалось вечностью, рыбак остановился на прежнем месте, еще раз поклонился и доложил. На берегу лежат двое младенцев, мальчик и девочка. Оба плачут, мой господин. Какие будут указания? Стражник вытаращился на нахального рыбака, потом спохватился и, подавившись начальственным рыком, бегом бросился передавать услышанное десятнику. Рыбак пожал плечами, уселся на песок, оправив за трапезные тхоти, и с интересом стал смотреть, как нарядные люди бегают от одного к другому. Вскоре толпа пеших и всадников сгрудилась вокруг золоченой колесницы, запряженной четверкой панчальских рысаков. Пожилой бородач, что сидел за спиной возницы, проронил 3-4 слова, и начальник стражи кликнул все того же десятника, десятник стражника. Последнего ждал косогор. Вернулся доблестный страж, брезгливо морща нос и неся в каждой руке пахнычущему младенцу. Почти сразу волной накатил резкий запах рыбы, словно вместо детей Радже приволокли корзину с потрохами темноспинных карпов. Рыбак взялся было за сеть, но почти сразу за спиной послышались тяжелые шаги, и к нему, топая как боевой слон, подошел стражник.
— Вставай, бездельник! Великий Раджау Паричар решил взять мальчика себе и воспитать как сына, а тебе, недостойному, он отдает на воспитание девчонку и велит передать награду, которой ты, без сомнения, не заслуживаешь.
Последнее стражник добавил явно от себя. — Держи! — вояка положил орущего младенца на песок и около минуты любовался, как дитя заходится плачем, потом с искренним сожалением швырнул недостойному два золотых браслета, украшенных рубинами и сердоликами.
— Благодарю тебя, господин. Передай также мою безмерную благодарность великому и щедрому.
Но огорченный невозможностью присвоить награду, стражник уже топал прочь, не слушая рыбака. Жена рыбака, ворча, долго мыла девочку в настоях пахучих трав и кореньев, но запах рыбы оказался неистребим.
«Отнес бы ты ее туда, где взял!» — брюзжала жена вечером, мешая заснуть недовольному Юпакше. «Может, она якшиня-воденица? Или нежить какая? Возьмешь ее в дом, потом беды не оберешься! А дух-то от девки дух, прям твоя щука!»
«Какая нежить, глупая женщина!»
Юпакша с недавнего времени гордо именовался старостой поселка и был преисполнен сознанием собственной значимости.
«Дитё себе и дитё, где ты видела, чтобы нежить молоко хлестало? А вот воденица — это и впрямь может быть. Тогда тем более надо её в доме оставить.
И нам, и всему селению удача будет.
Удача, кудкудача! Не унималась жена, ворочаясь на жесткой циновке.
Дождешься, нашлют на тебя водяницы порчу, или рыба из реки уйдет.
Типун тебе на язык, озлился Юпакша. За что ж мне порча от водянцов, если я их чада пою, кормлю, помереть не даю? Да и Раджау Паричар лично мне велел девку на воспитание взять. Так и сказал, друг мой Юпакша, на тебя одна надежда. Думаешь, ты умнее царя? Вот вернется он, спросит царским спросом, где девчонка? То-то же. А первая удача к нам уже привалила. Браслетики, небось, в сундучке бока греют. Последний довод возымел действие, и супруга новоиспеченного старосты утихомирилась. Юпакша считал себя человеком умным и дальновидным, и в определенной степени был прав. Ведь это именно он, одним из первых прослышав, что пара Шурама взял себе ученика, живо смекнул: войне с законниками кшатриями скоро конец, а значит, конец и той разбойно-бесшабашной вольницы, что разрослась в последние годы вокруг обители грозного Рама с топором. Понятное дело, аскету до гулящих людишек дела не было и нет. Зато теперь кшатра воспрянет духом. Короче, Юпакша, подбив троицу закадычных приятелей, ночью покинул забывшийся в пьяном угаре лагерь ловцов удачи, и к утру они выбрались на околицу рыбацкого поселка, где и поспешили осесть. Обзавелись челнами, припрятали часть былой добычи, не трогали рыбаков, что поначалу косились с опаской набитых мужичков. А когда в селение заявились прежние дружки в поисках поживы, весело встретили налетчиков копьями и стрелами, в результате чего разбойнички поспешили убраться во свояси, потеряв двоих убитыми. Почти сразу четверо девок-рыбачек обабилось в постелях доблестных бойцов, и вскоре поселок справлял 4 свадьбы. Рыбаков месяц-другой не трогали, потом пришлось отбивать еще один налет, а через полгода по берегам Емуны огнем и мечом прошлась дружина все того же Раджи Упаричара, и вольницы, как предвидел прозорливый Юпакша, не стало. А самого Юпакшу вскоре избрали старостой поселка, чем он по праву гордился. Вот и сейчас бывший страж тропы повел себя вполне разумно. «Доброе дело завсегда впрок», — думал староста, засыпая. «Царская награда, уважаемые, это вам не лингом собачий». Ночью ему приснился сон. На берегу Емуны, как раз в том месте, где он нашел детей, стоял бог Вишну. Опекун мира был очень похож на одну из своих статуй, которую Юпакша когда-то видел в Акачакре. Только в отличие от серой статуи, бог был смуглый, почти черный и в высокой красивой шапке. Бормоча какие-то мантры, бог Вишну лепил из воды детскую фигурку. Лепил одно, а получалось две. Староста счел сон счастливым предзнаменованием. Жена поворчала и угомонилась, а девочка, которую назвали Сатьявати, осталась в доме Юпакши. Росла маленькая Сатьявати на удивление быстро, и Юпакша окончательно уверился. Его приемная дочь воденица, или в крайнем случае чада какого-нибудь человека и грешной якшини, или богини, или апсары, которую в наказание превратили в щуку, Или Лили. Всем хороша была девчушка. Умна, понятлива. Родителей приемных слушалась пуще родных. Хвори от нее шарахались. Вот только вечный запах рыбы заставлял морщить нос даже потомственных рыболовов, привычных ко всему. И отравлял босоногое детство не хуже яда колокутты. Насмешкам и издевательствам конца краю не было. Частенько малышка Сатьявати прибегала домой в слезах и с ног до головы облепленная грязью, которую швыряли в нее деревенские дети. Не помогали даже суровые внушения старосты и надранные уши обидчиков. Выслушают, глядя в землю и шмыгая носом, промямлят: «Я больше не буду», а на завтра опять за свое.
лягушка двуногая, рыбий выкидыш и грязью, грязью.
В 6 лет девочка выглядела 10-летней, и люди в деревне шептали за спиной Юпакши. Именно тогда староста начал брать приемную дочь с собой на промысел. Подальше от злых насмешек и досужих сплетен, да и к делу пора приучаться. И вскоре заметил, что когда Сатьевати была с ним, рыба ловилась куда лучше, чем обычно. Приманивала она косяки, что ли? Воистину, якшиня воденица. Внешне Сатьевати ничего особенного не делала. Помогала ставить сети, ждала в челне или просто смотрела на реку. Но улов всякий раз был отменным. Пару раз Юпакша пробовал из интереса оставить дочь дома. И что бы вы думали? Попадалась в основном мелочь, да и то и не густо. «Говорил тебе, удача от девки», — шептал староста по ночам жене, когда считал, что дочь уже спит. «Рыбы сегодня валом, а вчера от 3-го дня, видишь, выручки хватило и дом подлатать, и тебе сари новое справить, и дочке сандалии. Глядишь, скоро 2-ю корову купим».
«Так-то оно так», — боязливо вздыхала жена. «Да только чует мое сердце, добром это не кончится».
И ведь, что характерно, баба как в воду глядела. Заявилась в поселок странствующая ведьма Яджа. Как увидала Яджа Сатьевати, той уже 11 исполнилось, а на вид и все 15, скоро замуж пора, мигом пристала к старости хуже репья. «Отдай, да отдай дочку в ученицы. Чую я в ней силу, мол, скрытую. Такая из подкидыша ведунья выйдет, что и меня переплюнет, перетянет». Подумал Юпакша, подумал, и впрямь, что ли, дочку в учение отдать. Кликнул Сатьевати. «Пойдешь, — говорит, — ведьмы? И джусы колдовские гнусавить, чирьи заговаривать, зелья составлять». А девка уперлась. «Не пойду, и все».
«Ладно, — шамкает Яджа. — Дай я с ней до вечера потолкую. Глядишь, передумает».
Согласился Юпакша. Увела Яджа девчонку за околицу, а под вечер пришла Сатьявати обратно, косо глянула на приемного отца и шмыг в дом. А за ней Яджа ковыляет.
«Нет, — говорит, — не взять мне девки. Силы в ней поболе моего будет, и не хочет та сила моей науки».
Говорит, сама трясется, как в лихорадке. Глаза испуганные, хорьками шныряют. Это у ведуньи-то? И бочком-бочком, да прочь по дороге. Даже переночевать не осталось. Это на ночь-то глядя. Через неделю первая беда приключилась. Прижали 3 парней на опушке Сатьявати и в кусты потащили. «Радуйся, — смеются, — девка. Из-за вони твоей тебе все равно вовек замуж не выскочить. А с нами хоть удовольствие получишь. По обычаю пешачьей удальцов. Мы, — говорят, — ради тебя на все согласны. И ржут, как жеребцы. Дай лучше добром, потом спасибо скажешь. А она возьми и ответь».
«Берите, коль возьмете. Отбиваться не стану. Кто первый?»
Парни поначалу растерялись, а после один на девку полез кобелем и вдруг как заорет, сорвался голышом и заячьей скидкой, словно пхуты увидел. Остальные в толк взять не могут. Прищемила его девка, что ли, мужскую гордость отбила, и к паршивке сразу оба. Для начала поколотить решили, чтобы не ерепенилась, ну а после использовать. Теперь и Сатьевати отбиваться стало. Зенки безумные, воет по-непонятному, царапается. Девки на счастье Юпакша на крики прибежал. Он-то прибежал, а охальники от бывшего разбойничка долго после по лесу улепетывали. Вернулся приемный отец, кулаки почесав. Сатьевати на прежнем месте стоит, по сторонам смотрит. Вроде что-то вспомнить пытается.
«Что, — спрашивает, — со мной было, тятя? И эти куда подевались?» Примечание. «Тятя» — ласковое обращение к отцу. Санскрит. Сравни украинское «тата» и тому подобное. Конец примечания.
Память у девки отшибла. Не до конца, но того, что с ней парни творили, не помнит. И как сама отбивалась, тоже. А на следующий день у парня, который первым убежал, хозяйство его, мужское, и взаправду отсохло. Вскоре и сам помер. Двое других тоже недолго живы были. Один в реке утонул, хоть и плавал лучше водяной змейки. Другой в лесу пропал. Даже тело не нашли. Вот тогда-то люди к Юпакши и заявились. Ты, говорят, человек уважаемый, староста наш, и про тебя или там жену твою мы и слова худого сказать не можем, да только дочку твою, приемную, подкидыша Рыбьева, в поселке больше не потерпим. Трое парней через дуру сгинули, а что дальше будет? Убивать девку не станем, греха на душу не возьмем, а только чтобы ноги ее здесь больше не было. Подумал Юпакша, почесал в затылке. Против мира не попрешь. И отвез дочку на Яджану ниже по течению, к тому месту, где Ямуна с Гангой встречается. Грести Сатьявати хорошо умела. Вот пусть и работает перевозчицей. Сам сложил хижину на берегу, харчей кое-каких дочке оставил. Лодку, два весла запасных, снасть рыбацкую, утварь всякую. Обнял на прощание и в обратный путь. «Навещать будет», — сказывал. И навещал время от времени. Так и стала из подкидыша перевозчица. Работа не девичья, конечно, но ничего другого она и не умела. Разве что рыбу ловить. Так на одной рыбе не проживешь.